Итак, всем добрый день. У нас продолжается научная тематика на канале Дмитрия Пучкова. И в гостях у нас два необычных гостя. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Малыша Александра. Я учусь на первом курсе магистратуры, работаю в Children's Research, также веду семинары и практики в Высшей школе экономики.
Меня зовут Юра Ребрик, я тоже студент первого курса магистратуры в Вышке. Вот, занимаюсь тем, что учусь и делаю научно-исследовательскую работу в машинном обучении.
Понятно. Ну, вот давайте вот начнем с места в карьер пойдем. И расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, в чем ваша вот научная основная тематика?
Ну вот, если говорить про мой проект текущего семестра, ну, скажем, каждый семестр новые проекты какие-то, ну, можно на год взять проект, можно на два, в зависимости от объема работы. Вот, чтобы рассказать про мой проект, нужно немножко понимать про машинное обучение. Я это в двух словах скажу, чтобы слушатели понимали. То есть в машинном обучении у нас обычно есть вот какое-то множество объектов X и множество ответов Y. Это не важно. Например, у нас есть картинки, это множество объектов X, и у нас есть какие-то там, например, котики, собачки, это вот наши Y. И нам алгоритм машинного обучения по X находит Y. Вот. И есть, например, такая задача, называется задача классификации. Это когда вот нужно, вот, собственно, сказать, что на картинке. Собачка, котик, что-то еще, и у нас вот много вариантов. И я вот работал в этом семестре над таким алгоритмом, чтобы сделать эту многоклассовую классификацию при наличии большого количества классов. Это, на самом деле, довольно сложная задача, когда у нас не только собачки и котики, а когда у нас там десятки тысяч классов. Угу. Это так, вкратце.
Я понял.
А у меня сейчас в основном два проекта. Первый проект – это обучить гуманоидного робота бегать так же быстро, как бегают люди, или быстрее. И вторая задача – это, думаю, многие слышали про игру Dota 2, в которой есть две команды, в каждой из команд два агента, пять агентов, и они должны победить, захватив башню, и моя задача — научить компьютер играть за эти пять агентов и побеждать людей.
А я слышал, что уже вроде как компьютер победил за человека.
А в Доте победили, когда играют один против одного, то есть один компьютер играет против одного человека, однако, когда компьютер управляет всеми пятью агентами и играет против команды из пяти людей, он пока проигрывает.
Угу, понятно. Ну, это хорошо, по крайней мере, да, оптимистично, что еще человек не все проиграл.
Да, пока не все.
Пока не все. Мы работаем над этим.
Наработаем. Хорошо, оптимистично. Хорошо. А вот как-то ваши проекты пересекаются между собой?
Ну, нет, у нас как бы совсем немножко так разные под области машинного обучения. То есть у меня это вот относится больше к классическому машинному обучению, там, бустингу, а вот у Саши к reinforcement learning.
Поясните сразу термины.
Ну, хорошо. Значит, у меня вот, если говорить глубже про мою работу, то вот есть такая штука, как raw data, это обычно там звуки, картинки, вот это все то, с чем хорошо, отлично вот, работает хайповый deep learning, да, берем сеточки, и они все решают. Вот, а у нас алгоритм, он как раз работает не на raw data, а когда у нас какие-то классические данные, например, вот клиент банка, у него есть пол, у него есть возраст, там, место работы, вот такие вот признаки. И вот у нас много классов, и мы используем вот решающие деревья. Значит, это когда это очень простой такой алгоритм машинного обучения, когда у нас в самом начале есть такой узел, и там вопрос, а это вот человек моложе 30 или старше? В зависимости от этого мы впадаем либо в левую ветку, либо в правую. Там дальше вопрос, а зарплата там больше или ниже какого-то порога? И вот так мы идем по каким-то условиям, и в конце нам говорит алгоритм, типа, выдавать кредит человеку или нет. Например, это в банках используется. Вот, на похожей штуке вот у нас строится наш алгоритм.
Хорошо, а у вас в чем специфика и в чем отличие?
Я занимаюсь обучением с подкреплением, и на данный момент научное сообщество считает, что это основное направление, которое поможет создать искусственный интеллект. И вот в машинном обучении мы даем данные и уже даем сразу ответ. Например, мы уже знаем, что вот таким людям мы выдавали кредит, а вот таким нет, и научились предсказывать, выдали бы люди кредит или нет. А в обучении с подкреплением используется немного другая тактика. Допустим, ну, давайте отвлечемся и представим, как дети учатся ходить. Ребенок совершает какое-то движение, и дальше либо он делает шаг в сторону мамы и радуется, либо, что чаще происходит, особенно на первых шагах, он падает и расстраивается. И ребенок как бы хочет подойти к маме и обрадоваться максимально сильно. И точно так же мы хотим обучать компьютер. Мы не хотим ему говорить, что... Ну, либо давать сразу ответы, либо говорить, там, пошевели ногой так, а потом так. Мы просто ему хотим говорить в конце, ты хорошо прошел эту дистанцию, или ты плохо прошел эту дистанцию, давай лучше. И, ну, задача обучения с подкреплением состоит в том, чтобы поставить так задачу, чтобы компьютер мог сам обучаться.
А вот самый-то большой вопрос, который я вот тоже даже сталкивался, кто-то в комментариях у нас даже писал, что вот есть в психологии проблематика свободы воли, да, то есть вот есть свобода воли или нет свободы воли, то есть ваш мозг как бы сам принимает решения за вас, да, такие известные опыты Либета есть, да, когда... И известно, что прежде чем согнуть палец, да, за 3 секунды в моем, да, мозге уже сигнал прошел. То есть от момента сигнала до момента сгибания прошло 3 секунды. То есть получается, что мозг без моего сознания там уже что-то просчитал, что-то решил, ну и отсюда наличие вопроса. То есть это мозг принимает решение или действительно я осознанно вот посмотрел и решил, почему бы мне его не согнуть. Как происходит проблематика вот с обучением компьютера, потому что то есть он сам способен, да, какие-то делать решения, оценки, или эти оценки, они же все-таки закладываются каким-то образом человеком, алгоритмом каким-то, или спустя какой-то период времени этот алгоритм настолько как бы вот сам себя прокачивает, что он уже может принимать решения без участия.
Сейчас хочу сказать, что вообще общее определение искусственного интеллекта, ну, есть разные, но у них у всех общее свойство, что компьютер должен сам научиться постановке задачи и обучению, как решать эту задачу. На данный момент у компьютера точно нет свободной воли, чтобы ставить себе задачу. Однако, если мы говорим про то, как он учится решать задачи, конечно, там нет свободной воли, но есть некоторые вероятностные процессы, там... Вот Юра уже упомянул, что есть нейронные сети, которые помогают решать эти все вещи. И есть вероятностные модели, в которых мы ну, там есть распределение с какой-то вероятностью будет 0, с какой-то единичка. И, ну, вот такая свобода воли у него есть.
Ну, я бы скорее сказал, что сейчас вот решаются такие проблемы, но они какие-то конкретные. Даже если мы говорим про этот случай, то в любом случае он у нас рассматривается. Нам нужно вот по таким данным выдать такое множество ответов, и ты там выбираешь. Mm-hmm. Или как-то по-другому. То есть это какое-то решение конкретной одной задачки. Да, он может, мы можем улучшать алгоритмы, они будут лучше решать эту задачу, но это будет и эта конкретная задача. Это еще просто большой вопрос, как из этих маленьких задач, например, распознавание вот речи, генерация по речи текста, перевода, как из этого слепить что-то такое, что могло бы само как-то эволюционировать, думать, принимать какие-то нестандартные решения. Вот это вообще другой вопрос, на который, насколько я понимаю, не очень сейчас человечество знает, как ответить.
Ну, это может быть и слава богу пока, да.
Да, что-то и так, что и да.
Хорошо, давайте тогда дальше пройдемся именно вот по вашим работам. Да? То есть вот вкратце мы поняли немножко разницу. Раскройте, пожалуйста, чуть-чуть подробнее. То есть вообще давайте начнем сначала. Почему вы выбрали эти темы, которыми занимаетесь, да? И как происходит, соответственно, эволюция вашего мозга, да? И рост вашей работы.
Ну, здесь Саша, наверное, начнет с более интересного.
Давай.
Ну, у нас в институте есть научные работы,
uh-huh.
и с первого курса, со второго полугодия, каждые полгода ты выбираешь какую-то тему и работаешь над ней.
Первый курс – это бакалавриата имеется.
Да, первый курс бакалавриата.
То есть ты после школы поступил, и тебе уже после первого же семестра дается.
Да, первые полгода ты учишься, а уже со второго полгода ты выбираешь какую-то научную работу, но вначале они достаточно игрушечные, и ты решаешь уже решенные задачи. Там, например, у меня вот первый мой проект был 3D-сканер на основе LeapMotion.
Угу. Вот, что это такое?
3D-сканер – это то, что сканирует. А LeapMotion – это такое устройство, которое вообще предназначено для того, чтобы играть, и оно считывает движение руки, то есть как ты там, угу. ей поворачиваешь, и он считывает положение точек
кисти.
И дальше их можно с помощью компьютерного зрения объединить, чтобы создать полностью... то, как выглядит рука, или же какой-то другой объект. Вот у меня, ну, это, конечно же, решенная задача, но вот на первом курсе стоят такие более игрушечные задачи.
У нас тоже вот интересный проект с другом, тоже на первом курсе. Есть такая штука, как MindWave. Это такие наушники, которые как бы считывают активность мозга. Вот они показывают пару параметров, там, концентрация, релаксация, ну, еще какой-то набор. И мы тогда, особо даже не умея программировать, делали такую игрушку, простую платформер. Значит, есть карта, на ней есть блоки разного цвета, RGB, ну, типа красный, там синий и зеленый, вот, и когда ты касаешься главным героем блока, он меняет свой цвет по циклу. И надо, чтобы все блоки были одинакового цвета. Но проблема в том, что нельзя просто подойти и все блоки тыкнуть и перекрасить все. Например, какой-то блок может быть высоко, его не достать, просто подпрыгнув. И у нас сила гравитации в игре зависела от твоей релаксации. С помощью концентрации можно было активировать какие-то действия. То есть, например, на демонстрации проекта уже вот в конце года мне пришлось закрыть глаза и расслабиться, чтобы пройти один уровень, чтобы мой персонаж начал взлетать и вот коснулся блока. Ну, то есть, такие игрушечные, но довольно очень интересные проекты.
Да, ну и вот так в течение первых 2 лет мы занимаемся какими-то не реальными научными работами, а вот все-таки чем-то, то, что все-таки предназначено для бакалавров. А, ну, это там с конца 3-го курса, на 4-м курсе уже занимаюсь реальными научными работами, и нам достаточно много времени преподаватели потратили на то, чтобы объяснить нам, что такое научная работа, что она должна быть актуальной, что она что не должно быть аналогов, прямых аналогов. И так мы учимся ставить все задачи, еще научные руководители помогают с этим. И так подбираемся к теме, которая больше всего интересна.
Ну, то есть, это какой-то перебор тем, и к 3-му курсу вы уже понимаете, чем вы будете заниматься, потому что вас же ждет, насколько я знаю, бакалаврский диплом первый, да?
Да, все так.
Вот.
Это связано еще с тем, что как бы, когда человек такой приходит в университет, он еще не до конца, наверное, может осознавать, что он действительно хочет делать. Поэтому, например, у нас два первых курса были как бы общие такие предметы, да, там какие-то фундаментальная математика, какие-то основы программирования, там, да, а вот уже начиная с 3-го можно было выбирать одно из направлений, самостоятельно выбирать, какие курсы хочешь ходить, на какие не хочешь ходить, вот, и ты уже себе более-менее сам формируешь расписание.
Ну вот прежде чем мы дальше шагнем по научной, да, вашей работе, расскажите, а почему все-таки вы выбрали то, что вы выбрали? Почему там не физика, химия, почему там, не знаю, не социология, политология, там экономика, то, что, не знаю, когда я поступал, ну то есть там все шли на экономические факультеты всевозможные, то есть мало кто шел на программирование.
Сейчас программирование точно так же, как и раньше, наверное, была экономика. Ну, я вот со школы занимался программированием, я любил физику, но занимался программированием, знаете, спортивное программирование, вот эти олимпиадочки, вот это все.
Участвовал?
Вот, да, я вот участвовал в олимпиадах, этих, собственно, в ВУЗ я ровно и по ним поступил, и поступал, кстати, вот в ВУЗ, в экономический университет, в бакалавриатуру, как раз потому, что много знакомых вот всяких школ, я знал, что они очень классные ребята, за ними можно тянуться, и они вот все массово поступали в этот ВУЗ, а я даже про ВУЗ не знал ничего, вот, и поэтому я вот решил туда тоже идти на программирование.
Я с 8-го класса решила заниматься математическими науками и пошла в физико-технический лицей. Там отучилась 4 года, но вначале мне больше всего нравилась астрономия и физика. Ну и у меня старший брат физик, и я как бы хотела пойти по его стопам. Но в 11-м классе, во-первых, я решила... Ну, у меня брат на всероссийские олимпиады по физике ездил, на международные олимпиады по физике ездил, и я поняла, что я, наверное, не стану таким умным физиком, как он, и поэтому решила немножко сменить деятельность, чтобы не конкурировать. Вот. И в 11-м классе я с подругой пошла на как раз подготовительные курсы к олимпиадам, и мне очень понравилось, это было в ЭТМО, там очень хорошо готовили, и так я написала много олимпиад по... для старшеклассников, которые тоже дают поступление в ВУЗ, и у меня было поступление по программированию, и я решила пойти в академический университет, который находился в том же здании, что и физико-технический лицей.
Понятно. А почему? Вот давайте так немножко с другой стороны зайдем. Не так много людей, ребят вашего возраста и младше, да, увлекаются там программированием, да, или какими-то науками. Ну, не очень это может быть там популярно в среде там молодежи, там вот там 12-13 лет. Вот. Почему, как вы считаете, вы вот выбрали то, что выбрали? Потому что, ну, не знаю, дискотеки, развлечения там и прочее-прочее. Почему этот выбор совершается?
Мне кажется, так сложилось. Как-то вот выиграл олимпиаду по физике, потом перешел в физмат-школу, а там было олимпиадное программирование.
Ну вот от чего это зависит? От того, что у тебя получается вот это? Вот у нас
В том числе интересно, не знаю, здорово это все так. Ну, не знаю, меня это так мотивирует.
Ну, вот у нас периодически здесь приходит Игорь Леонардович Викентьев, если видели, не видели с ним ролики. Вот, он занимается темой творчества, и у него даже есть ученик, который ведет такую тему «Успешные стратегии для студента». То есть, вот как студенту к концу вуза, значит, оказаться не с дипломом, с которым он как бы не знает, чего делать, а как, скажем, уже на каких-то начальных этапах совершать правильные шаги, поступать там, идти к правильному научному руководителю, попадать в правильный научный коллектив. Но это студенчество, это уже вроде как более осмысленные шаги. А вот как вот если тебя мама, допустим, не направила, вот в вашем, допустим, примере у вас все-таки хороший пример брата, да, и тому подобное. У вас есть сверстники наверняка, может быть, из других школ знакомые, которые, скажем, не работают в магистратуре, будучи уже магистрами, да, не ездят на какие-то конференции. Вот от чего вот это зависит, как вы считаете? Вопрос, я понимаю, достаточно такой абстрактный, сложный, но, может быть, у вас есть какие-то соображения, может, вы думали об этом?
Кто-то может просто, не знаю, ну, кто-то любит, например, отдыхать и немного работать, ну, так, в балансе, и оно как-то, может быть, поэтому работа, учеба медленно так идет, а кто-то, наоборот, горит именно вот учебой, вот там, не знаю, программированием, математикой, созданием новых продуктов, там, не знаю, стартапов, whatever, вот, и больше уделять времени этому, мне кажется, всегда вот есть время, и ты как бы должен его распределять, либо будешь классно жить, отдыхать, либо нормально работать.
То есть, либо жить и отдыхать, либо работать.
Ну, можно что-то посередине, но, короче, нужно искать этот баланс.
Мне родители достаточно говорили, насколько важно образование, но вначале у меня было сугубо гуманитарное образование до 8 класса. Это там, музыкалка, художка и 3 иностранных языка. И родители достаточно большую нагрузку мне давали, вот, но в какой-то момент я, видимо, сломалась от этой гуманитарной нагрузки, и типа, все, я закончила.
Психанула и ушла в математику.
Да, закончила художку и ушла в математику. Все так и было. Но именно стремление к знаниям, ну, мне всегда было интересно, но вначале это физика была именно, просто ты узнаешь, как устроен мир, и это, не знаю, мне это настолько нравилось. И на данный момент... Ну, создание искусственного интеллекта, это тоже мне просто очень-очень нравится думать о том, что когда-нибудь будет искусственный интеллект, и что ты можешь приложить к этому руку.
Ну, и, возможно, я ошибаюсь, но я, по крайней мере, могу сделать вывод из ваших ответов, что это просто, ну, некие эмоции, некий интерес, вот какая-то вот такая чисто эмоциональная составляющая, которая тебя там двигает чем-то заниматься, да?
Да, да, я не знаю, откуда она, ну... происходит, где у нее корни, но мне кажется, что да.
Хорошо, ну вот давайте тогда перейдем дальше. Вот вы дошли до какого-то момента, я так понимаю, что это третий курс, и вам было предложено выбрать ту или иную тему. Какой был выбор, почему выбрали то, что выбрали?
Ну, у нас было, получается, направлений, по-моему, 6 или 7. У нас были классический автоинжиниринг, то есть разработка программного обеспечения, был cloud computing, это когда вот облачные хранилища, вот это все, насколько я знаю, была тема языков программирования, это потому что JetBrains, они были, ну, спонсором нашего университета, а JetBrains – это компания, вот, которая занимается разработкой продуктов, средств разработок, вот, и они занимаются языками, вот этим всем, у них вот есть свой, ну, язык, они недавно, относительно недавно выпустили.
Kotlin,
который. Kotlin, да, да, вот, у нас было вот машинное обучение, собственно, которое мы с Сашей выбрали. Что еще было у нас?
Биоинформатика.
Биоинформатика. И, по-моему, еще были просто компьютер сайенс, то есть алгоритм, теория сложности, теория вычислений, вот такое что-то. И каждый выбрал, вот кому было что по душе, и было забавно, что были направления, где было только 1-2 студента, и им все преподавали.
Преподаватели. Кто является вашими преподавателями, да? То есть, кто вас учит непосредственно, с кем вы взаимодействуете?
Ну, у нас в основном очень молодой педагогический состав. Это люди, которые сейчас работают там, в JetBrains, в Яндексе или еще где-нибудь. И, ну, они реально работают с какими-то продуктами, и поэтому очень хорошо рассказывают о том, что есть. Но на первых двух курсах были такие базовые математические курсы, такие как матанализ, дискретная математика. И их читали люди, которые теоретической математикой занимаются.
Насколько сложна математика, насколько она необходима в непосредственной вашей работе?
В машинном обучении я считаю, что безумно необходима математика. То есть, если говорить именно о создании искусственного интеллекта, то там почти все строится на каких-нибудь на теории вероятности. Там,
ну, не так, как в физике, конечно.
Это правда. Интегралы мы сами не считаем. Но и там интегралы по контурам мы проходили на дифференциальных уравнениях, но мне кажется, ни разу это не применила. Но именно там дискретная математика, матанализ, он нужен. Методы оптимизации.
Ну вот, например, да, вот я этот пример привожу, потому что я нас так учили, да, вот, например, вот есть какая-нибудь физическая модель, сначала ее описывают математикой, да, там какое-нибудь уравнение, там уравнение движения тела, там какое-нибудь распространение поля, какие-нибудь граничные условия, а дальше ты уже там, соответственно, методами численными пытаешься это все решать. Как строится модель математическая в ваших проектах?
Ну, это очень сильно зависит от задачи.
Угу.
Например, у меня как бы задачка уже была считать, что поставлена, ну, то есть это вот классическая постановка задачи. Надо придумать такой вот алгоритм, как это сделать так, чтобы какие-то ограничения убрать. Вот. И у научного руководителя, когда я к нему пришел на проект, были изначально идеи, которые, возможно, стоило бы попробовать. Mm-hmm. Вот, собственно, и мы чем занимались? Тем, что пробовали, понимали, где есть какие-то нюансы, где что нельзя применить, нужно заменить на что-то другое, чтобы это работало, например, быстрее, потому что, когда мы говорим про информатику, тут вот в математике есть доказательства какие-то, да, например, там, тут, условно, даже по индукции, там, вот, и оно для всего работает, а про программирование еще есть, ну, то есть есть такая составляющая, как реальное время работы алгоритма, реальные ресурсы, память, это тоже все важно. Можно сделать очень, ну, точное решение, например, но оно неприменимо в реальности, потому что, там, не знаю, вот Саша знает, может рассказать про то, как в этом reinforcement learning используют, ну, огромные вычислительные ресурсы.
Mm-hmm.
Для этого всего добра. Вот. И пытались всякие ограничения обходить и...
Ну, вот именно непосредственно какой-то мат-модели, связанной с какими-то уравнениями, ее она не всегда бывает, да?
Ну, там скорее есть... В машинном обучении часто есть вот какая-то у вас функция, которую нужно оптимизировать от параметров. И вы просто градиентным спуском, то есть, когда вы берете производную по параметрам конечной функции, которую нужно минимизировать, и просто делаете пошаговые такие изменения. Вот это... собственно, численных методов рассказывали. Это такой очень достаточно простой и основной прием машинного обучения.
Ну, в обучении с потреблением, как я сказала, основная задача – это поставить задачу компьютера, дальше он ее уже сам сможет решить. И как раз постановка задачи, она часто формулируется в математических каких-нибудь формулах, и иногда люди доказывают сходимость, ну, то, что вот так вот мы сформулировали задачу, там, какие-то уравнения, написали что-то. Иногда люди реально пытаются это доказать, иногда просто применяют различные методы оптимизации, чтобы как-то решить эту задачу, и часто просто подбираются параметры, и там запускаешь компьютер, он работает неделю, смотришь, решил, молодец. Но почти всегда смотришь, не решил, надо что-то там поправить в математической модели.
То есть, скорее, такая инженерная штука получается. То есть, не как математики. Вот мы не доказали, мы не используем. Многие вещи как бы используют, и только потом кто-нибудь находит более-менее нормальные теоретические обоснования, почему это вообще работает, почему происходит так, как происходит. А многие вещи, да, просто... как бы работает отлично, едем дальше.
Я так понимаю, что в физике иногда такое происходит, что у нас есть эксперимент, мы его получили какое-то там что-то, а наша физическая модель мира, которая используется теорией на данный момент, она его не описывает. И дальше там физики-теоретики сидят и думают, как же это все описать.
Добавить константу, там еще нибудь.
Да, придумать уравнение, там, ну, что-то, какие-то коэффициенты вести.
Александр Иванович Соколов тут вот тоже проходил, кто может найти эти ролики по квантовой механике, но вот он то же самое рассказывал, что частенько бывает, что сначала идет эксперимент, а потом уже описательная модель после. Вот. Но, тем не менее, вот у нас приходил тоже из ИТМО преподаватель по робототехнике, декан факультета робототехники, ну вот, и у них тоже, соответственно, вот я у них там был в гостях, вот они сейчас делают бедро там, какого-то животного, то есть они моделируют, как животное бы отталкивалось, да, прыгало, бегало. Вот. Но там тоже на определенных этапах получается, что необходимо программирование непосредственно вот механики вот этой. Но прежде чем они доходят до программирования, идет расчет. То есть это там понятно, что уравнения Ньютона каким-то образом, там все эти дифференциальные уравнения решаются, и они дальше, опираясь на это, пытаются что-то там конструировать, после чего идет момент программирования. Вот если говорить о каких-то таких физических разработках, ваши проекты могут быть встроены непосредственно в какие-то такие технологические проекты?
Ну, это как раз очень интересно. Пример того, как обучать все там животных ходить или что-нибудь, ну, роботов ходить, есть два принципиально разных подхода. Первое, когда мы говорим роботу, напряги вот эту мышцу вот так, ты поднимешь левую ногу чуть-чуть, потом опусти ее чуть дальше, чем правую, а потом совершишь все то же самое для правой, и, ну, и расписываешь реально, на какую часть, какое электричество подать. То есть все должно быть просчитано людьми. Это первый подход робототехники. Второй подход – это обучение с подкреплением, когда мы просто говорим «ходи», ну,
встань и иди.
Да, и ну, дальше должны очень хорошо смоделировать, там, когда ему какую награду давать. То есть, если мы просто скажем компьютеру, пожалуйста, пройди 100 метров, шанс, что он научится ходить, очень маленький. Ну, потому что это достаточно сложная задача. Поэтому надо как-то на подзадачи разбивать, какие-то части, может, руками прописывать, чтобы он уже потом сам оптимизировал. Но в большей части компьютер сам учится понимать, какое напряжение на какой провод подавать.
А что значит положительное подкрепление для компьютера?
Ну, обычно, вот, ну, как я пример с ребенком приводила, он просто радуется, когда видит маму, а компьютер... Ну, вот в моей работе конкретно мы вводили две награды. Первая – это насколько он хорошо ходит, там, ну, не падает, быстро ходит, ну, там, много параметров. А, ну, это первый аспект. А второй аспект... Я сегодня много раз поговорю о ребенке. Дети, когда учатся ходить, они смотрят на родителей. Если там ребенку не показывать, как люди ходят, ну, были примеры, что дети вообще не научались ходить, а во взрослом возрасте тоже невозможно делать. Вот, и поэтому ребенку именно
в детском возрасте
важен пример. И мы решили роботам тоже показывать, как на самом деле ходят люди. То есть мы снимали видео, как ходят наши сотрудники из Brains. А дальше с помощью алгоритмов Computer Vision мы моделировали это все, переводили в компьютерные данные и давали роботу пример, как на самом деле люди ходят. И дальше говорили, что вот смотри, вот так вот люди могут ходить, а ты научись, пожалуйста, лучше. Вот. И у него была задача, первых, ходить максимально быстро, максимально хорошо, а второе, ходить как-нибудь похоже на людей.
То есть я правильно понял, что это либо повышение каких-то качественных параметров, да? То есть вот мы сравниваем, лучше стал ходить, да, там, не знаю, там, не падает, да, отсутствие падений, значит, это лучше, и поэтому, значит, мы делаем так. Либо, вот как происходит процесс лечения? То есть вот у вас есть картинка, вы предъявили там компьютеру картинку нормального человека, который нормально ходит, и как он сравнивает, что его подопечный должен ходить так же? Он просто сравнивает визуальные картинки или как?
Нет, вот это начинается как раз математика, которую мы недавно упоминали, и там достаточно сложная формула. Мы вводим что-то как похоже на потенциальные функции, того, что есть в физике, что объект стремится к тому состоянию, в котором минимальная энергия. И мы как бы в 3D еще во времени, то есть получается в четырёхмерном пространстве, рисуем минимум потенциальной функции, то есть то, куда хочет робот попасть, смотря на то, как ходят люди. И вот робот пытается так начать ходить.
Понятно.
Ну, с моим проектом чуть проще, в том плане, что... Наверное, прям прямое применение там, к робототехнике его так не всунешь, но он может работать на стороне каких-то сервисов, например, я не знаю, какие-то сервисы, которые, не знаю, что-то распознают, что-то вам подсказывают, какие-то рекомендации. То есть много часто здесь задача стоит, даже, например, тех фильмов, нужно выставить, как предсказывать оценку этого конкретного пользователя, чтобы ему потом порекомендовать. Если мы можем предсказать, что пользователь, скорее всего, поставит 5 этому фильму, ну, по каким-то там причинам, то мы ему подсовываем, говорим, слушай, тебе, наверное, понравится. Вот, если у нас много классов, то вот можно попробовать использовать наш метод.
Это очень похоже, то, что вы описываете, на всевозможные виды рекламы в интернете, то есть, которые там тебе постоянно подсовывают. То есть, у меня по ходу деятельности, у меня есть сотрудники, которые занимаются вот рекламой, я вместе с ними, так сказать, пытаюсь на равных участвовать непосредственно вот в этих всех процессах. Вот, но, соответственно, как этот выбор происходит внутри, естественно, мы не знаем. То есть, мы живем с тем, что по факту кто нам сервис предоставляет, да, там либо ВКонтакте, либо Яндекс.Директ, там, да, вот. Но это фактически то, о чем вы и говорите. То есть ты заходишь там на какой-то сайт, значит, ты проявил интерес, там, не знаю, там, к ножкам от стула, и теперь тебе будут ножки от стула преследовать тебя.
Да, это одно из применений вот машинного обучения вот в рекламе, которое, что, наверное, не очень... Ну, вообще, в идеале, наверное, если она будет хорошо работать, это будет хорошо и для пользователей. Ну, потому что если ты действительно хотел купить, и тебе прям хорошее что-то предлагают, вот. Будет ли так в действительности, не знаю. То есть, это пока это, мне кажется, скорее обратная сторона.
Ну да, то есть, это вызывает эмоциональное отторжение, что тебя бесконечно преследует там тренер по йоге какой-то там, или его лицо бесконечно появляется.
Сообщения читаются автоматически, потом, ну, вы написали в письме про отдых, вам потом где-нибудь рекламка будет про отдых, да.
А почему это таким образом работает? То есть это просто ассоциативно, никаких других подходов к этому пока не...
Что именно реклама?
Ну, вот в той же рекламе, да. То есть почему? Ну, вполне очевидно. То есть если я заходил там на сайт обуви, значит, там мне обувь интересна. Но почему ассоциативно не предлагается нечто другое? Почему только обувь там дальше мне начинает преследовать?
Ну, я не знаю, это зависит все-таки от конкретных реализаций. Я не знаю, как это устроено ни в Гугле, ни в Яндексе, ну, как по деталям, никто же не рассказывает. То есть какие-то общие аспекты есть. Вот. Каждый это по-разному делает. Где-то она сильно развита. Говорят, что в Фейсбуке очень сильно развита эта вся тема. Вот. ВКонтакте говорят, что пока только в начале своего пути. Вот, посмотрим, что они в итоге сделают. Но мне лично эта вся тема не очень приятна. Просто как-то, ну, неуютно, что ли, когда ты знаешь, что пускай алгоритмы, но тебя как бы видят насквозь. Вот это все.
Ну вот тоже сейчас становятся такие популярные, я тоже смотрел недавно интервью, значит, где парень рассказывал о том, что вот сбор всех этих всей информации о людях, соответственно, ты даже по фотографиям можешь сделать определенные выводы там о возрасте, о марке одежды, там, я не знаю, ну, в принципе, практически такое происходит, огромный сбор вот этих всех данных о человеке для того, чтобы дальше ему либо продавать что-то, ну, там, в таком приложении. Вот отсюда интересный вопрос. Вот вы занимаетесь какой-то схожей темой, что, какие темы были бы, скажем, для человека более полезны. Ну, то есть для нас, как бы для обычного обывателя, понятно, что, ну, как-то это не очень хорошо коррелирует с какими-то нормами морали там, и тому подобное. А что было бы полезно для человека реально?
Ну, наверное, заменять вот так, всякую рутинную работу. Автопилот, мне кажется, тот же вот отличный способ такого применения прям классного. Ну, если будет безопасный. Вот, мне кажется, прям это, наверное, чуть ли из такого прям стоящего и ближайшего, ну, ближайшего по времени, что вот вроде как люди делают. Вот Яндекс недавно на конференции показывал свой автопилот, они там катались, не помню, то ли по Лас-Вегасу или где-то еще. Вот, выглядело все здорово.
А помимо автопилотов, просто какие-то примеры применений?
Мне ценят, можно использовать, мы в какой-то момент были на хактоне, в котором была задача предсказать отток клиентов, это бизнес-задача. Но на самом деле точно так же можно смотреть на, ну, какие жалобы у человека, там, кстати, были текстовые записи, и, ну, это не просто возраст там, и какие-то нечисленные данные. Поэтому даже просто жалобы человека, по ним можно хорошо предсказывать заболевание, и когда ему в следующий раз обратиться к врачу. И еще было интересно... Google в какой-то момент предсказал эпидемию болезни раньше, чем ее вывели службы медицинского страхования.
Контроля такого-то.
Потому что люди... Очень много людей начало убивать, и что делать, если у меня такой-то, такой-то симптом болезни, и они начали спрашивать, мне болели ли я чем-то. И Google первый понял, что вот в этом регионе, кажется, начинается эпидемия, и вроде это помогло ее предотвратить.
Есть еще много других мелких таких... штук, которые приятные очень, это вот, не знаю, например, это те же подсказки, как дополнить там предложение, исправить, особенно если ты пишешь, например, ты не очень хорош в английском, пишешь письмо на английском, то есть сервисы, которые тебе помогут это сделать, есть сервисы, которые пытаются вот там из текста сделать какой-то короткий абстракт, ну, то есть короткое содержание со смыслом, то есть какие-то полезные вещи, которые немного бы упростили жизнь, или ты открываешь карты, он сразу, ну, предполагает, куда ты будешь ехать, и сразу тебе показывает, куда ехать, Вот это довольно-таки прикольно.
Угу. А вот отсюда сразу вопрос возникает. Значит, люди часто, которые смотрят ролики, значит, они начинают писать в комментариях, например, какие-нибудь вопросы. Вот тогда человек становится глупее. То есть все нацелено на то, чтобы человек как бы стал меньше работать интеллектуально, а больше пользоваться определенными сервисами. Вот с Антоном Пыркиным, вот, который из ИТМО робототехникой занимается, мы тоже разговаривали, и он говорит, вот лень – двигатель прогресса. На что да. Он, значит, получил соответствующий комментарий на тему того, что не лень, а как бы борьба за что-то. Но мы уже давно ни за что не боремся, судя вот потому, как мы живем. Да, то есть, а мы наоборот, как бы уже вроде как такой явной борьбы нет, только может быть какая-нибудь виртуальная, и за то, чтобы было что-то удобнее. Поэтому, то есть, с одной стороны, ну, с точки зрения программиста, который что-то разрабатывает, это его интеллектуальное напряжение, и он, разработав что-то новое, стал чуточку умнее, скажем, там, какие-то у него там срослись нейронные связи. А для человека, который этим дальше будет пользоваться, для него, видимо, напряжение интеллектуальное станет немножко меньше.
Мы должны его направить в какое-то другое русло. Мне кажется, просто ощущение, что как бы, ну, количество знаний растет в мире, вот, и каждый становится более, ну, более такой узкоспециализированный, потому что, ну, на любого человека найдется китаец, который делает то, что ты, делает эти 24/7 и делает это офигенно. Вот, поэтому, если хочешь стать какой-то конкуренцией, нужно много времени уделять твои, вот так сказать, ветки развития каких-то способностей, и мне кажется, что, не знаю, вот если программисты придумают классные сервисы, то если ты не программист, а врач, ты отлично этим пользуешься и свою энергию и время сохраненное тратишь, ну, на то, что, чем ты занимаешься.
Ну, тогда сделаем вывод о том, что нужно просто тратить свою энергию на что-то.
Ну, мне такие разговоры все время напоминают, что в 20 веке люди предсказывали, что там все города мира будут заполнены лошадьми, и вообще, ну, будут мегаполисы, и в них почти все здания будут для того, чтобы где-то там были лошади. И
сейчас
чтобы...
похожая ситуация.
И сейчас точно так же говорят о том, что вот мы станем глупы. Но нет, в тот момент люди придумали машины, и там ушла эта проблема. Ну, любое предсказание про будущее, оно... со стороны будущего смотрится достаточно абсурдно, и мне кажется, что говорить, что ну, вообще делать любое предсказание, потому что мы поглупеем, мы за компьютер, или наоборот, все станут сильно умными, но специализированными. На данный момент это сложно делать, потому что...
Все эти предсказания, они условны достаточно, да, без оценки ситуации будущего. Хорошо. А давайте тогда поговорим непосредственно. Вы же, помимо того, что учитесь в университете, вы работаете параллельно, да? Почему выбрали то место, где работаете, и чем вы там занимаетесь? Или ваши научные работы университетские непосредственно коррелируют, да, с тем, где вы работаете?
Ну, например, я начинал работать со второго курса, ну так, на там, 20 часов еще такой, какую-то практику получать, скажем так. И пошел стартап местный, питерский, Веров называется, ребята решают вот, логистическую задачу. То есть это сервис, куда заказчик загружает там, информацию о своих заказах, водителей, их смены, параметры разных грузов, и вот нужно построить оптимальное расписание, вот когда какой машинке какой груз забрать, перевезти, чтобы сэкономить количество машин, суммарное время, суммарное топливо, ну вот расход. Это довольно достаточно сложная задача, и вот ребята там собирали алгоритмистов, я как раз занимался алгоритмическими задачками, и мы там вот вначале... решали, ну, поскольку этим, это мне нравилось, я занимался тоже вот написанием этих разных алгоритмов, юристик, вот, а дальше я потом начал там заниматься совсем другими вещами, там, всякими чат-ботами, мы там делали разные проектики, и вот только в конце, получается, вот в прошлом семестре, когда я заканчивал бакалавриат, я там взял вот проект по машинному обучению, который, собственно, был и моим дипломным проектом, то есть я как бы совмещал и работу, и учебу.
И сейчас получается, что у тебя вот...
А вот сейчас последний семестр я вот не работаю, сейчас последний семестр я вот именно посвятил научной работе.
Только машинному обучению.
Вот, да, то есть именно с научным руководителем.
А вас?
Я начала работать год назад на 4-м курсе, работала с родительством в стартапе и поняла, что стартапы мне не нравятся.
А что это за стартап?
Звоню, не очень хочу говорить. Мы по напряжению мышц оценивали... получит ли человек травму или нет.
А, то есть предельная нагрузка
мышечная? Ну да, ну там люди разгружают что-то еще, и если человек получает травму, то фирма несет достаточно большой убыток, потому что надо компенсировать ему медицинскую страховку, плюс надо другого человека обучить что-то делать, и это ну, достаточно большие затраты, поэтому хочется предсказывать и говорить человеку, так ты вот еще чуть-чуть, и ты сломаешься, давай ты не будешь это делать.
Uh-huh.
Вот, но именно структура стартапа мне, видимо, не подходит, и мне больше нравится работать в больших компаниях. И с этого года я работаю в Children's Research, и именно research отдел занимается исследовательской деятельностью, и поэтому я могу совмещать свою научную работу и работа в Children's.
Uh-huh. Ну, то есть получается, что все-таки это две параллельные работы. То есть, если ты хочешь работать где-то, то нужно себе в любом случае университетская, там твоя научная деятельность, она не отменяется.
Да, но у нас есть НИР обязательные, uh-huh. но я занимаюсь на работе своим научным проектом.
А, я понял, то есть совмещается все-таки.
Ну, здесь, да, зависит от проектов. Если найдешь. Ну, если ты именно наукой хочешь заниматься, то вообще, на самом деле, наверное, сложновато найти в реальности хороший проект где-то в каком-то реальном бизнесе, потому что, ну, вот крупные какие-то компании, они, ну, у них есть возможность посвятить какие-то ресурсы полностью какому-то ресерчу, который mm-hmm. там в ближайшее время, возможно, даже не окупится никак, а какие-то маленькие конторы, понятное дело, что если они посвятят сейчас, выделят ресурсы на какой-то ресерч, они просто не доживут до следующего года,
mm-hmm.
вот, поэтому там более какие-то прикладные штуки.
Понятно. Хорошо, мы о многом поговорили, давайте теперь непосредственно перейдем к каким-то вашим проектам. То есть, в самом начале вы немножко об этом сказали, но давайте раскроем вот более подробно. Да, много математики у вас там возможно или каких-то деталей, которые, возможно, так на слух будет сложно воспринять, но хотелось бы глубже вот в эту тему погрузиться и понять, что же это такое машинное обучение.
Хорошо, давайте начнем с своего проекта. Значит, как я сказал, мы решаем задачу многоклассной классификации, то есть когда у нас много вот классов, и нужно вот по объекту сказать, кому класс принадлежит. И этих классов может быть тысячи, десятки тысяч, и сейчас это не очень хорошо решается. Почему? Потому что вот есть один из таких подходов, когда вот мы для каждого класса учим свою отдельную модельку отличать этот класс от остальных. Например, у нас есть отдельный алгоритм, отдельная моделька, которая говорит, этот кот – это котик или нет. Mm-hmm. Отдельный алгоритм говорит, это собачка или нет. И, например, если у нас 10 тысяч классов, у нас есть 10 тысяч моделей, которые мы тренировали, вот, и каждая говорит, насколько она уверена в своем классе, и мы потом выбираем лучший. Вот, и проблема здесь, что с добавлением каждого класса добавляется еще целая моделька. И в реальности, когда классов много, это может быть очень много ресурсов тратить и много времени на обучение.
А вот сколько может быть вот этих классов? И как они заводятся в это вот вручную? Допустим, ты говоришь, 10 тысяч классов, допустим, чего бы то ни было.
Да.
То есть сидит человек непосредственно там по пунктам, заводит эти классы, их описывает.
Ну да, это вот либо какие-то сервисы собирают какие-то свои данные, например, ну сейчас все поняли, что как бы данные – это как бы почти как типа новая нефть,
uh-huh.
вот. Поэтому, если вы там себе отель бронируете, снимаете там машину, арендуете, то все данные там о вас, о локации, вот это все записывается, и вот формируются такие датасеты, то есть данные о там 100 тысяч клиентов, и вот иногда даже компании, вот есть такая платформа Kaggle, значит, где люди проводят соревнования, какие-то компании проводят соревнования, говорят, вот, например, у нас списки-то вот за последние 2 года люди вот бронировали отели. Mm-hmm. Давайте вы нам предскажете для других пользователей, вот где они, вероятнее всего, забронируют в ближайшее время отель. И они говорят, вот первые 3 места там получают призы там 10, там 15, 5 тысяч долларов.
Mm-hmm.
Вот. И вот люди борят, и дают эти все данные в открытый доступ, и вот люди, ну, они их анонимизируют, чтобы нельзя было узнать реальный человек. Вот. И люди вот участвуют в этих соревнованиях и пытаются построить как можно лучше модель. Вот. И, собственно, там вот возникает в зависимости от задачи вот эти количества классов и все такое.
И, ну, хорошо. То есть, вот мы получили тогда какую-то подборку вот этих вот типов классов. А как они связаны с алгоритмами? Вот ты говоришь, что каждый алгоритм должен описывать или сравнивать какие-то вот возможные там вариации, да, вот этого всего. То есть, как подбирается дальше алгоритм?
Ну вот, когда есть какая-то задача, которую нужно решить, ну, в данном случае классификации, да, и вот есть какие-то общеизвестные практики. Вот этот метод, который я назвал, рассказал, называется типа на английском one vs rest, типа один против всех, потому что вот один mm-hmm. отличает от всех классов. И используют, получается, у нас задача была много классов мультиклассификации, то есть много классов, и ее разбивают на набор бинарной классификации. Бинарная классификация, нужно сказать, типа 0 и 1, принадлежит этому классу или нет. А эта задача более-менее изучена, и как бы много есть алгоритмов, которые хорошо с ней справляются.
Mm-hmm.
Вот, это вот и те решающие деревья, что я сказал, есть такая штука очень сейчас, ну, давно уже популярная, как бустинг. Это значит, когда вот используют те же деревья, только вот у нас есть одно дерево, оно вот рассказало вот какой цвет нужно выбрать, но оно где-то ошиблось. И следующее дерево, оно пытается исправить ошибки предыдущего. И вот строится такой как бы ансамбль из там сотен тысяч деревьев, которые как бы в сумме дают какой-то хороший ответ.
А каким образом? То есть вот как само дерево строится? То есть вот какой-то класс, мы его сравниваем, да? Принадлежит, не принадлежит? Если принадлежит, то, соответственно, там идут еще какие-то ветки.
Ну да, выглядит следующим образом. Значит, вот у нас есть какие-то иксы, да, у них есть какие-то параметры. Это фичи, признаки, машинное обучение называется. Это
сколько
может быть?
Может быть?
Ну, в зависимости от задачи, не знаю.
Ну, сотни, тысячи.
Могут быть и десятки, могут быть случаи, когда вообще у тебя три их, и очень все как бы сложно предсказать. Да, часто тебе могут дать какие-то сотни, а на самом деле информативных из них там только 10. Это тоже отдельный такой шаг, понять, что тебе действительно нужно, а что только мешает. И вот если мы говорим про обычные шиши деревья, то вот берутся эти признаки, есть классы, и есть какой-то вот функционал, который оптимизируется. И вот вначале у нас ничего нет, и в самом начале мы такие, так, мы должны взять какой-то признак и по нему поделить все множество объектов налево и направо. Вот. И перебирается этот признак, например, возраст, пол, еще что-нибудь, если мы говорим про клиентов банков, и потом условия, там, зарплата ниже 10 тысяч, зарплата ниже 15 тысяч, вот. И потом мы смотрим, как меняется вот этот критерий, который мы оптимизируем, и в зависимости от него, но они там разные бывают, в зависимости от задачи, мы вот как бы добавляем это условие. И разбили задачу на две мелких, и делаем для них то же самое. И вот так вот, типа, рекурсивно, шаг за шагом мы строим вот это дерево.
Вот предположим, что у нас там машина ошиблась. В чем может ошибка заключаться? В неверной оценке какого-то параметра? То есть у человека, допустим, зарплата там 14 900, то есть это почти 15, его как бы можно было бы отнести, да, к предыдущей категории, но он его не отнес.
Да, но тут получается, как, во-первых, всегда есть ошибка в данных, то есть всегда кто-то, например, у нас было это, по-моему, как раз в том же соревновании, где про больницы, там очень много было каких-то левых значений, кто-то не в те колонки там нули дописывал, и еще что-нибудь, ну, какие-то важные такая информация, то есть есть как бы ошибка в данных, от которой, ну, никак ты не избавишься, но если, как бы, каким классным алгоритм машинного обучения не был, если ты, как бы, дашь фиговые данные на вход, то выйдет на выходе, вот. И, да, и тут получается, что ошибка может быть алгоритма, по факту он что делает? Он как бы, вот если можно представить объекты на плоскости, если мы говорим про двумерную задачу, то есть когда у нас есть два признака всего лишь, то вот каждый узел, он по факту проводит какую-то разделяющую вот прямую. И да, действительно может быть такое, что некоторые получше примеры будут попадать не в тот класс.
А как, есть, как по другое дерево, данным. Вот то, что касается вот исправления, это, да, то есть как другое дерево в итоге будет эту ошибку исправлять?
А там немножко другой способ, там, значит, у нас вот есть наши, там вводится функция ошибки, которую мы, типа, оптимизируем. Значит, и мы вот строим дерево, которое выдает какие-то ответы, вот, и мы просто смотрим на вот эту функцию ошибки и берем производные по параметрам.
Производная – это математический, математическая производная, вот то, как мы ее знаем.
Ну, да? Например, какой-то, давайте простой какой-то пример. Например, у нас есть какие-то иксы, вот просто супер простой пример. Значит, у нас есть иксы и есть игреки, то есть какая-то обычная функция, да, из RVR. Вот, и нам нужно ее вот попробовать приблизить. Вот, и мы, например, минимизируем сумму квадратов разницы, да, то есть y, что мы предсказали, минус y, действительно, вот в квадрате вот сумма по всем сэмплам. Вот, то мы вначале строим какое-то одно дерево, которое говорит какие-то ответы, а дальше мы смотрим и считаем, вот, что текущий ответ, который выдал наш алгоритм, это вот наша текущая точка, текущие y. И мы вот берем производную вот этой функции, которую мы оптимизируем по вот нашим параметрам и понимаем, какое исправление для каждого примера вот нам нужно сделать маленькое. То есть мы по факту делаем вот этот градиентный спуск. Вот, и в следующем дереве мы говорим, а вот тебе предсказывают эти разницы.
Не очень понятно, как именно производная, почему по производной ты можешь получать какую-то информацию об ошибках.
А, ну, смотрите, например, у нас есть какие-то, вот мы построили первое дерево, и у нас есть какие-то наши игреки, и есть реальные игреки, да, и в зависимости, ну, у нас, собственно, будет в зависимости от того, насколько у нас будет большая сейчас ошибка, у нас для какого-то конкретного примера, у нас будет пропорционально и производная по этой ошибке, ну, по этому параметру, правильно? И мы, когда мы строим еще дерево, мы, получается, для этого примера нам нужно будет вот эту приблизить производную, она будет больше, соответственно, дерево попробует для этого примера, на котором она сильно ошиблась, которая сильно влияет на конечный результат, вот сделать правильно эту дельту.
Угу.
Но оно тоже неправильно сделает, оно тоже где-то ошибется. И потом следующее дерево попытается исправить его ошибку. Вот.
То есть ошибка такая, на такая ошибку.
История. Ошибка на ошибку, да. И вот когда у нас есть много таких деревьев, вот они отлично, ну, довольно хорошо справляются. И в основном, если мы говорим про neural data, когда у нас вот ни картинки, ни звуки, часто вот используют вот градиентные бустинги. Собственно, вот Яндекс относительно тоже недавно, когда в прошлом, позапрошлом году выпустили свой алгоритм, вот CatBoost, который еще на самом деле мало знает вообще в мире о нем, но потихоньку он набирает популярность. Вот они тоже рассказали про свои деревья вот эти, и они тоже классно справляются с своей задачей, угу. Очень быстро работают.
Понятно.
Очень здорово.
Хорошо, ну давайте вас помучаем немножко. То есть просто интересно узнать о каких-то деталях вашего проекта, да, где в какие-то дебри немножко, да,
я вас. Я даже теряюсь, про что рассказывать, про бегающего робота или про доту.
Начнем с бегающего робота.
Хорошо. Ну, тут хочется сказать, что...
Ну, просто начнем сначала, да, то есть сконструирован некий робот, и он сконструирован уже кем-то, да, он там рассчитан, он точно
да,
может
он
ходить.
Он сконструирован не в реальном мире, это компьютерная имитация. То есть при этом вроде бы есть его аналог, то есть вот там уже 2 года это окружение используют многие люди, чтобы учиться роботу ходить или что-нибудь еще делать, ну, какие-то действия. И сейчас уже сконструирован аналог, поэтому если научил робота виртуального что-то делать, можно очень легко перенести на реальный объект. Вот. И что интересно, в этом виртуальном мире все свойства непрерывны. То есть, например, робот выбирает, как напрячь... Ну, есть 2 варианта. Первое, что он просто напрягает мышцу или не напрягает мышцу, это дискретно. Типа, ровно 2 варианта.
Вопрос можно? То есть робот сконструирован, но его движение – это аналоги мышцы, да? То есть это скелет тела человека, и там же, где прикрепление мышцы идет у человека, да?
Да,
там
это
же
то точная копия скелета и мышечного корсета человека.
Угу.
Вот, и вот как люди могут... Напрячь руку на немножко или очень сильно. Ну, это непрерывное, на самом деле, действие. Точно так же и этот робот может бесконечным количеством способов напрячь каждую мышцу. И это сильно усложняет задачу. В отличие от дискретного варианта, когда ты либо напряг, либо нет. И второе, что интересно про это окружение, само окружение непрерывное, то есть весь реальный мир тоже, он знает, что он находится не в клеточном мире, да, что он находится либо в первой клетке, либо в второй. А он знает, что там я нахожусь 1, 2, 9 клетки. И в итоге есть 2 усложняющих фактора, 2 непрерывных пространства. То есть первое действие, второе окружающий мир. И поэтому очень многие алгоритмы обучения с подкреплением. Обучение с потреблением началось. Во многих книжках пишут, что с Павлова, который экспериментировал на собаках, но уже в 60-х годах использовалось программирование, но это все использовалось на очень упрощенных системах. И только вот с 21 века начали немножко-немножко переходить в непрерывное пространство, и только там с 2013 года научились решать именно игры с непрерывным пространством, но еще не умели решать... непрерывные действия, ну, когда у агента непрерывное действие. И вот только последние годы 2, то есть с 2016 года появился алгоритм, который умеет управлять агентом, у которого и непрерывное количество действий, и окружение непрерывное. То есть мне просто безумно нравится, что это все вот настолько недавно произошло. То есть вообще полностью... Ну, самый такой... Что сильно подогрело интерес к обучению с потреблением, это в 2013 году Google, тогда это DeepMind был, еще не принадлежал Google, он решил все игры Atari. То есть один алгоритм научился играть во все игры, лучше, чем человек, и при этом на вход ему подавали только картинку, ну, то, что человек, когда играет, видит экран, и у него есть там, кнопочки. И вот ровно это подавали компьютеры, никакой информации о том, что тебе могут забить мячик, тебе могут не забить мячик. На самом деле человек-то об этом знает. Ну, ты видел уже много игр, ты посмотрел, как твой друг играет и так далее. А компьютер ничего про это не знал. Он просто видел набор пикселей и научился играть лучше, чем человек. И для меня это просто сродни магии.
Давайте немножечко от магии к роботам.
Да.
У меня есть вопрос. Вот скажем, когда человек, наш робот виртуальный, он такой же, как человек, по сути, да? И когда человек сгибает бедро, то есть происходит сгибание, да, бедра, то есть поднимается колено вверх, там, тазобедренный сустав, срабатывает целый комплекс мышц. Те, которые мышцы, скажем, в расслабленном состоянии, которые должны растягиваться, я так понимаю, на них, наверное, ничего не подается, то есть она просто эластичная, там, как резинка. А вот те мышцы, которые, на которые подается напряжение, там же на них подается сразу, вернее, они же сокращаются сразу комплексом, то да. есть какая-то часть поднимает, какие-то мышцы стабилизируют, чтобы во время подъема бедро в сторону не ушло, это и подобное. И опять же, понятно, что у нас есть вес непосредственно конечностей, то есть мы должны как минимум преодолевать силу тяжести, да? Это какое-то, видимо, минимальное напряжение. Но опять же, с этим минимальным напряжением вот этот вес, он поднимается целой группой мышц. То есть там, я так понимаю,
там
что...
Там сотни мышц, которыми да. управляет
и на каждую мышцу, если это вот первый способ, о котором вы говорили, то есть нужно прописать алгоритм подъема и взаимодействие с другими мышцами.
Ну, обычно они все-таки в комплексе пишутся. Uh-huh. Ну, то есть, там, если ты хочешь поднять руку, обычно прописывают сразу весь набор. Но это достаточно затратно, то есть люди должны очень много времени потратить. Более того, ты должен рассмотреть огромное количество вариантов поведения. То есть, например, ты, ну, допустим, у человека желание, там, чтобы он согнул руку, но у него до этого рука может быть находиться внизу, и там у нее как-то там расслаблено пальцы там. А потом он должен ее поднять и вот зажать тут. Или она, наоборот, там где-то сбоку находится. Ну, в общем, это очень-очень большое количество сценариев надо прописать. А в то время как, если мы говорим про, ну, про моего агента, мы ему просто можем сказать, типа, мы не знаем, в каком положении ты сейчас, ты про это знаешь. У тебя есть матрица, которая описывает твое окружение. И тебе просто дадут награду, если ты, вот, допустим, вот так сделаешь рукой. И он должен научиться сам, зная, как он там, в каком положении он сейчас, ну, у него одна задача – получить награду и там, совершить какое-то действие.
То есть я правильно понимаю, то есть если он, допустим, там находился в этом положении, перевел руку в это положение, сделал это правильно, то у него как-то это запечатлелось, да, там,
ну, да,
в
ему,
некой памяти.
Там, ему дали награду, и основная задача. Ну, то есть там используются обычно нейронные сети. Это как раз то, с помощью чего и DeepMind научился играть в Atari, и сейчас роботы учатся ходить. Нейронные сети используются тогда, когда у нас есть непрерывное пространство или это непрерывное окружение. И если раньше агенты просто говорили, что если находишься в таком состоянии, дискретный обычно, ну, почти граф состояний, если ты находишься в таком состоянии, то тебе вот стоит перейти сюда, в нем тебя... Ты знаешь, ну, он уже в нем был, и знаешь, что дальше награда будет больше. То есть, допустим, представим себе клетчатый мир, там, в одной клетке все время оказывается робот, там, на диагонали находится награда, и он там, понимает, что там, дискретно может понять, как переходить по клеткам, чтобы всегда максимально быстро получать эту награду. Вот. Но когда мы переходим в непрерывное пространство, мы уже не можем просто реально пройти все эти варианты, потому что их бесконечно много. И более того, мы не можем перебрать все действия, потому что их тоже бесконечно много. И в этот момент учатся нейронные сети. И, ну, в моей работе есть две нейронные сети. Первая, которая предсказывает, какую награду мы получим, находясь в этом состоянии. То есть, например, ну, да, давайте снова пример про шевеление рукой. То есть, если у нас желание сделать руку вот так, то есть в данный момент рука находится вот так. Он должен понять, что если мы вот сделаем вот так, типа чуть-чуть продвинемся в сторону желаемого состояния, то у нас награда, ну, мы знаем, что скоро мы получим награду. Если в другую сторону подвинем, то у нас, наоборот, функция эта уменьшится, и нейронная сеть должна предсказывать вот ту награду, которую мы в будущем получим. А вторая, она учится понимать, какие вообще у нас есть движения, ну, типа, непрерывное количество, бесконечно много. Про все мы не можем знать, и вот тут, например, мы только два рассматривали движения, в одну сторону, в другую сторону. А там мы должны выбирать там, комбинацию движений, то есть, например, вот на каждую мышцу понять, какое напряжение нам надо дать, и, ну, и нейронная сеть предсказывает, в какой в данной ситуации, с учетом предыдущей нейронной сети, которая предсказывает окружение, нужно понять, какое действие надо совершить.
А вот если мы говорим о руке, то мы ориентируемся на конечное положение, ну, там, скажем, кисти, потому что вот это же, то есть если мы говорим перенести кисть вот в эту точку, то мы же тоже положение конечной руки может быть и таким, и выпрямленное.
Ну, я вспомнила, у меня задача все-таки ходить, просто было бы неудобно показывать.
Ногой? Ну, мы, да, аналогия.
Да, я вспомнила просто работу там, где роботы учили одеваться, и там как раз фиксировалось, ну, там роботу дается куртка, она висит перед ним, он должен ее взять, как-то надеть, и в итоге там стать зафиксированное расслабленное состояние. Ну, то состояние, которое считается расслабленным для человека. И там есть примерное, ну, примерно, типа, примерно тут должна быть рука, примерно тут должен быть локоть, примерно тут должно быть плечо.
То
есть есть какой-то набор состояний, но он достаточно маленький.
Хорошо, ну и давайте немножко про компьютерные игры для финала.
Да, компьютерные игры, вообще я начала этим заниматься на стажировке этим летом. И основная задача в чем? Мы уже умеем побеждать людей, ну, допустим, в игре Dota 1 на 1. Ну, это классное достижение, но хочется больше. Хочется там в International победить вообще все команды. А проблема в чем? Когда у нас играют 5 людей, они коммуницируют между собой, они как-то разговаривают. Более того, почти всегда команды сыграны, у них есть какой-то свой сленг. На Доте вообще, я когда начала этим заниматься, столько сленга. Вот. Ну и это все сделано зачем? Чтобы быстро передавать какую-то информацию. А компьютер, ну, есть два варианта. Либо он будет передавать всю информацию, вот, что агент видит. Он там же каждый агент видит свою часть карты. И передавать всю информацию – это безумно много. То есть ни один компьютер не может столько обработать. Ну, то есть может, но это просто столько времени займет, что они следующий шаг пока сделают, вторая команда уже все выиграет. Либо передавать какую-то часть информации. Но тут стоит вопрос, какую часть информации передавать. То есть передавать там «я увидел врага вот тут-то», наверное, это полезно, наверное, стоит это передавать. А что еще передавать? Передавать, что он только что купил или нет? Ну, в общем, есть очень много. Опять же, есть подход, когда мы руками прописываем, что вот увидел врага, передай, увидел там, что купил, передай, все остальное не передавай. И это плохо работает, потому что мы... Потому что то, как играет компьютер, отличается от того, как играют люди, а то, что прописывают передавать, прописывают люди. Вот, и поэтому они, ну, и они ориентируются на стратегию того, как играют люди. И поэтому вот именно мануально прописанные правила плохо работают, и моей задачей было натренировать граф, который будет передавать состояние игры, по которой агент должен понимать, какую информацию в конкретный момент он должен передавать каждому из своих сокомандников. Вот. И, ну, для этого мы просматривали большое количество игр. Ну, там есть стримы для этого. Огромное количество на YouTube. Их можно просмотреть и понять, ну, что люди, какую информацию передали. Ну, и вообще компьютер, он может анализировать все это. Так мы тренировались.
То есть это получается сбор данных о поведении людей в условиях игры, да?
О командной игре. На самом деле, можно было бы моделировать игры самостоятельно, то есть не обязательно, что именно люди играют. Мы не анализируем поведение человека, анализируем просто правила игры. Вот, ну просто смотреть видео менее затратно по вычислительным мощностям. Ну, на самом деле, вычислительная мощность — это достаточно дорого. То есть поставить кластер обучаться на неделю — это достаточно так... Мьет по бюджету любой компании, поэтому смотреть видео намного дешевле.
Понятно.
Вот, ну и так мы учились понимать, там, какую информацию надо было бы передавать, а дальше уже в реальной игре могли это использовать.
Понятно. Ну, будем надеяться, что все-таки вы продвинетесь. И эти команды перестанут заниматься ерундой, поняв, что компьютер все равно не обыграть. А давайте поговорим немножко про обучение в университете. То есть вы преподаете, я так понимаю, что-то, какие-то курсы ведете, да, для младших классов? Или это не совсем так?
Я, ну, в прошлом году я помогал вести практики по питону для младших курсов. Вот, в этом году нет. Вот, а Сашка скажет про себя.
Я в прошлом году вела практики по обучению с подкреплением, потому что я очень люблю эту тему. И в этом году буду вести дополнительный курс, то есть он не обязательный для студентов, но буду читать лекции на английском языке, тоже по мультиагентному обучению с подкреплением.
А как вот все-таки, неужели у вас хватает компетенции уже к первому курсу магистратуры и какие-то курсы читать?
Ну, дополнительный курс это все-таки хочет человек, ходит, хочет, не ходит. Поэтому просто если человек интересно послушать то, что я знаю, он может туда прийти и послушать.
Mm-hmm. У нас еще были случаи, когда вот есть вот опять же спортивное программирование, и на самом деле хороших преподавателей достаточно мало. Может показаться, что их много, но на самом деле это очень большая проблема найти хорошего действительно преподавателя, который заинтересован, который в тренде, который прям горит этим. У нас вот, к счастью, были такие преподаватели, причем которые во время обучения, то есть... кто-то даже куда-то уезжал, он там по скайпу мог провести, вот всякое такое. Mm-hmm. И у нас была такая ситуация, когда вот есть вот эти олимпиады спортивного программирования, как они там называются, ICM, ICPC World Finals, типа лучшая, как бы самая серьезная такая олимпиада по спортивному программированию. И были команды студентов, там, четвертый курс, вот, очень серьезный, третий-четвертый курс. И как бы понятное дело, что эти ребята, которые участвуют в командах, они отлично знают вот эту всю тему, вот эти олимпиадные программирования, алгоритмы и вот это все. И они уже будучи вот на четвертом курсе тоже помогали проводить практики.
Mm-hmm.
Но почему нет? Они действительно знают лучше, чем у кого-либо вы найдете, вот, кто не ездил на эти олимпиады и все такое.
То есть получается, ну вот приходили из ЭТМО Парфенов Владимир Глебович, который, соответственно, вот заведующий вот этой кафедрой программирования в ЭТМО, вот и всеми этими ребятами, программистами, и он, и его коллеги говорили о том, что все-таки мы уже настолько древние, что мы не всегда можем обучать студентов. То есть нужны люди, которые прям, то есть они адекватно оценивают себя как преподаватель, и за это им, наверное, там огромное уважение. То есть человек не стремится удержать вот это место. Я преподаватель, я буду всю жизнь до гробовой доски учить. А они говорят, что нужны молодые, которые в этом варятся и реально лучше разбираются. То есть и получается сейчас, что такая ситуация, что вот в IT-индустрии молодежь, которая там с детства с компьютером растет вместе в обнимку, да, то есть она лучше разбирается и уже как бы в юном возрасте готова даже обучать других людей.
Да, да, это более-менее нормальная такая жизнь. Ну, плюс-минус ситуация становится.
То есть у вас тоже преподаватели все в основном молодежь? Ну, там не считая каких-то базовых дисциплин, типа там анализа или еще.
Многие около 30, я не знаю, вы это называете молодежью или нет?
Молодежь.
Я называю это молодежь.
Да, там возраст, ну, где-то 25 плюс-минус.
Когда я учился, у нас преподавателей средний возраст был 50. Вот, поэтому и...
Молодежь, да.
Ладно. Вот поэтому мне кажется, что все-таки, ну, это не 50 и не 60, когда люди уже пенсионного возраста там преподают тебе английский язык, как было у нас в университете. Вот. Хорошо. Вопрос о коммуникациях с другими вузами, с другими ребятами. Как-то вы общаетесь, не общаетесь? Есть какие-то у вас там контакты? Ну, помимо непосредственно, ну, понятно, что в вузе вас ведут там ваши научные руководители, работы, понятно, это работы. Вот, но у вас есть, скажем, большое количество конкурентов в виде там СПбГУ, там очень сильные программисты, да, в виде ИТМО, там сильные программисты, спортивное программирование, там вообще не переплюнешь их. Вот. Что положите на стол, какую карту?
Ну, у нас в вышке организованы семинары, я веду семинар по обучению с потреблением и JetBrains. Могу сказать, что туда приходят многие студенты других вузов, и на самом деле я не могу сказать слово «конкурент», потому что когда ты занимаешься наукой, ну, ты занимаешься обучением с потреблением, там есть 50, 100, 200 разных задач.
Uh-huh.
Ну, не знаю, я не знаю людей в Питере, которые там занимаются тоже мультиагентными системами в Доте. Но именно, нет, хорошо, есть люди там в моей же лаборатории, но они занимаются другими задачами там, ну, и вот шарить информацию между разными агентами, там, не знаю, соптимизировать покупку каких-то предметов. Это другая задача, вы не конкуренты точно, но при этом вы можете обмениваться какими-то интересными идеями, вы можете обмениваться интересными статьями, потому что сейчас, ну, есть, как я уже сказала, хайп на машинное обучение, и каждый день выходит огромное количество статей, и многие из них, ну, они реально не о чем. Просмотреть все невозможно. И поэтому очень классно, когда есть комьюнити, в котором вы можете, типа, ребят, я вот тут просмотрел 2-3 статьи, ну, там, в день ты обычно смотришь, и вы, там, типа, вот это классно, и там кто-то другой пишет, а я вот сегодня вот это нашел. И так вы можете больше информации из мира, там, типа, извлечь и читать только конкретно классно.
То есть получается, что вы не конкурируете только по причине того, что у каждого своя задача? Ну, то есть даже если у вас сходная тема, то решаете вы разные задачи.
Ну да, и просто общаться очень полезно, потому что вы обмениваетесь информацией, mm-hmm. помогаете друг другу. То есть, не знаю, можно... Да, не знаю, у всех же людей бывает, что ты что-то решаешь, а потом ты застреваешь и такой, блин, как это сделать? Mm-hmm. Там рассказываешь другу. Во-первых, пока ты рассказываешь, ты как-то больше понимаешь, mm-hmm. и у тебя самому может прийти решение, а во-вторых, друг тоже может тебе что-то посоветовать.
Понятно. А про какую конкуренцию идет речь? Ну, типа, конкуренция за что?
Конкуренция за то, кто первый решит ту или иную задачу.
А, ну,
допустим,
нет, в плане задач все-таки да, очень много разных.
Опять же, интеллектуальная конкуренция в каком плане? То есть ты можешь занять какую-то позицию, если, допустим, речь идет о работе, о стажировке и тому подобное. То есть рейтинги в этом смысле.
Кажется, что слишком много сейчас возможностей, чтобы была прям конкуренция. Ну, вот это, что кто-то делает, молодец, у него что-то классно получается, и ты этим вдохновляешься и тоже делаешь, это вот здорово, но я бы не назвал это прям конкуренцией. Вот mm-hmm. такое это здорово, и поэтому, мне кажется, классно, если что-то классное увидел, mm-hmm. крутое, ты можешь с этим поделиться, и оно вот так вот волной, кто-то расскажет кому-то еще, и вы будете, вот не один человек будет как-то расти, развиваться, а вот такой толпой, комьюнити, mm-hmm. это здорово.
Хорошо, значит, насколько я знаю, что у нас на канале народ возрастом, как я, то есть уже пожилые, ну или постарше, вы как молодежь, как вы оцениваете ситуацию, связанную с отъездом или приездом ученых? То есть это, соответственно, вот ролики выходят каждый раз, в принципе, я решил, что я, наверное, буду у гостей уточнять вот этот вопрос, потому что реакции на это неоднозначные. Значит, люди боятся оттока, значит, все там, считают, что это плохо, ну или не все, но многие. Преподаватели из ЭТМО, например, говорят следующее, что если человек уехал, постажировался, потом вернулся, это хорошо. Вот. Ну, конечно, плохо, если учился здесь, а потом уехал и остался где-то за границей работать и тому подобное. Вот, так сказать, какая ваша позиция и взгляд на эту проблему?
Ну, мы же оба стажировались за границей. Да. Я этим летом стажировалась в Корее.
Будете распяты.
Я стажировалась в течение 2 месяца, и мне кажется, я очень много информации почерпнула. И это было летом, то есть не во время учебы, всего 2 месяца. Не мешало обучению никак. И мне кажется...
Тогда ладно.
И мне кажется, это прям сильно меня и вдохновило, потому что я общалась с учеными со всего мира. И также дало какой-то... я узнала больше тем, опять же, комьюнити mm-hmm. увеличилось, с которым, люди, с которыми я могу пообщаться на интересную мне тему, mm-hmm. и поэтому мне прям, я считаю, что это было полезно,
то есть, получается,
это такое, как маленькое летнее приключение.
То есть, получается, что ученые это уже такое вот, образование людей, которые, так сказать, свой своего, просто вот одна группа ученых в одной стране, другая в другой стране, это как маленькие компании, вот. Я не знаю, пример из 90-х годов, да, вот вы живете в своем районе в каком-то, и вы там всех знаете, а вот в соседнем дворе там вы мало кого знаете, там вам могут дать по шапке, вот. И, соответственно, ваша комьюнити – это ваш двор условный. То здесь получается, что мы немножко поднимаемся, и получается, что комьюнити для ученых – это люди, которые получили некое образование, и вам есть… На какую тему с ней разговаривать? Получается, что ваши друзья находятся в одном университете, в другом университете, а университет
разделился. Территориальные рамки, да, немного так стираются, да. Uh-huh. В частности, например, вот я тоже в этом году был где-то на стажировке в Гугле, uh-huh. в нью-йоркском офисе, тоже было здорово там, но вот есть, например, такой комьюнити российское, ОДС, называется Open Data Science, это для всех тех, кто хочет заниматься машинным обучением, uh-huh. и там вот, я не помню, сколько там людей, но точно больше 10 тысяч участников, uh-huh. вот, со всех стран там, с России, Украины, кто-то из Белоруссии, кто-то еще откуда-то, кто-то сейчас живет здесь, кто-то живет в другой стране, но это не мешает, например, приехать в другой город и сказать, ой, ребят, давайте вот соберемся, обсудим последние какие-то новинки, что-то uh-huh. еще, там вот есть отдельные каналы, посвященные, там, не знаю, поиске работы, решению какой-то конкретной задачи и прочим, то есть люди общаются, uh-huh. меняются опытом, вот это очень здорово.
Ну и просто разные ивенты устраиваются, то есть, например, в Питере есть завтраки, то есть ты каждый четверг можешь прийти и поговорить по поводу машинного обучения с людьми, которые тоже в этом живут, которым это очень интересно. Или ты, не знаю, приезжаешь в другой город, там, Россия, там, я не знаю, этим летом была в школе по поиску в Казани, и просто пишешь, в Казани кто изучает машинное обучение, давайте встретимся. Ну, я в городе никого не знаю, но просто пообщаться. И люди находятся, люди пишут, давайте встретимся вот там, вот в восторге, ты приходит там человек 10, ты
очень похожая ситуация среди танцоров. У меня школа танцев, в которой занимаются люди, и они точно так же. Я еду там в Новосиб. Кто там, есть ли там какие-то хастл или веску свинг тусовки, точно так же.
Да, да, такой вот комьюнити. Но проблема действительно, это актуально, я не считаю, что это здорово, что люди уезжают, но, к сожалению, наверное, просто возможности и в плане финансовых часто бывают более выгодные предложения. То есть, наверное, человек смотрит, типа, почему я должен здесь получать X, если могу там условно 3X. Но это скорее меньше про науку, мне кажется, это, наверное, больше все-таки про что-то такое более прикладное.
Ну, мне кажется, это реальность, да. Ты учился.
Но при этом, когда я была летом в Гугле, ну, именно в ресерче деле, то есть люди, которые занимаются наукой, там было, мне шутка очень сильно запомнилась. Ну, вот есть разные языки программирования, там, Python, Java, C++. И был вопрос его, какой язык самый важный знать, чтобы работать в Google Research? Вот, и, ну, все такие, типа, Python, там, ну, что-то такое.
Русский.
Я была... Там было двое человек из России, вот мы очень долго смеялись.
А хорошо, а какой вот состав вот этих программистов в Гугле, вот там, где вот вы стажировались?
Ну, я стажировалась, там была стажировка, и там были люди со всего мира, там, из Англии, из Америки, из Канады, из Кореи, потому что это было в Корее. Все-таки много людей было из Кореи. Из Китая, из Азии, ну, просто это было в Корее, поэтому... Ну, просто, мне кажется, не каждый человек решит на 2 месяца уехать в Южную Корею, там... Все-таки 6 часов разницы, неудобно с... Ну, не было неудобно с друзьями переписываться, ну и вообще с семьей общаться. Опять же, никто в гости тебе не полетит, туда летит 9 часов. Вот, если ты как бы находишься где-то поближе, тебе удобнее. Поэтому у нас было много людей из Азии. Но вообще именно в ресерч отделах... Ну вот я недавно посещала Microsoft Research в Кембридже. И там даже... Я просто пришла в случайную компанию, ну, команду, 5 человек, 2 русских.
Да?
Ну, они, надо взять поправку, они не русские, не из России, но они русскоязычные. То есть, мне кажется, они... Я не знаю, где они родились, я не знаю, где они получали образование, но с ними я говорила на русском.
Ну, в общем, да, народ со всего мира, но вот на самом деле много вот в Штатах, например, много народу из Китая, Индии, ну, и в Индии, потому что все хотят уехать оттуда, а в Китае, ну, наверное, плюс-минус такая же ситуация, и очень сейчас бурно Китай развивается в этой всей сфере, там они даже целые фабрики строят, где люди вот как раз размещают данные для того, чтобы помочь еще алгоритм машинного обучения работать лучше. Вот. А так, народ, все, мир в целом, да, может встретить.
А у вас в университете обучаются из других стран?
Ну, вот, да, я вот сам из Украины и приехал вот сюда учиться. У нас ребята из Беларуси есть точно.
Вот. Понятно. Добавить еще что-то хотите, может быть, сказать? Что еще осталось, так сказать, белым пятном?
Белым пятном? Да не, можно какую-то мотивационную штуку, может сказать.
Давайте мотивационную штуку.
Ну, не разбазаривайте свое время, если хотите что-то сделать, то делайте, потому что вот читаешь там на vc.ru, как 16-летний школьник там свое диджитал-агентство держит с 9 класса, ходит в школу, при этом ты такой, боже, чем я занимаюсь. Вот, поэтому все возможное нужно делать. Вот.
Ну вот здесь интересный такой момент, может быть, вот сейчас чуть-чуть такой постскриптум сделаем, что область знания вот сама по себе, вот IT, она такова, что в ней приобретают компетенции очень юные ребята.
Да.
Вот. И с одной стороны, это круто, да, что, так сказать, молодой мозг способен освоить то, что там мозг 30-летнего, и мы уже там опустим 50-летних и тому подобное, не способен порой освоить. То есть это, ну, некая данность такая, да, то есть я не знаю, как это происходит, вот мозг устроен так, что молодой человек там возраста там от 10, там 13, 15 лет вот сидит вот с этими игрушками, и оказывается, что ценность того, что он производит, миром оценивается как нечто очень там высокое. Вот. Но с другой стороны, есть другие ограничения. Вот. И это, конечно, такой момент нетривиальный. И эпоха сама по себе, в которой вот мы вот оказались, она не совсем очевидна. И, видимо, для тех людей, которых вы называете уже старыми.
Ну, я очень добавляю, что мне кажется, намного интереснее не играть в компьютерные игры, а учить компьютер играть в компьютерные игры.
Хорошо. Я надеюсь, что вы к нам еще заглянете как-нибудь со своими новыми проектами, с какими-то новыми достижениями, результатами. Вот очень был рад с вами пообщаться.
Да, мы тоже. Спасибо за приглашение.
Всем до свидания.